Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. На якім этапе сваёй гісторыі знаходзіцца Расія? Дзе ў свеце і з кім такое ўжо было? Чым гэта скончыцца? І якімі могуць быць беларуска-расійскія дачыненні ў будучыні? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, аўтарам многіх кніг, у тым ліку трохтомнай гісторыі Расіі 20-е стагоддзе, прафесарам Андреем Зубавым. Добры дзень, Андрэй Барысавіч.
Добры дзень, Сергей Павлович. Рад вас видеть.
Я тоже. Ну, на каком этапе своей истории находится теперь Россия?
Россия находится на очень важном этапе истории, если смотреть как историку вот с большой перспективы. Россия преодолевает, как-то не странно, звучит вот в данном коротком контексте, Россия преодолевает свой страшный коммунистический период прошлого, который занял более 100 лет. Я думаю, что нынешняя война и путинский режим, себя окончательно раскрывший как агрессивный и тоталитарный, и, в общем-то, склонный с большой симпатией говорить и о сталинском прошлом, и о, к сожалению, по факту воспроизводить многие вещи гитлеровского, нацистского прошлого. Я думаю, этот режим абсолютно, кроме рынка, во всем корреспондирующий с тоталитарным режимом в Советском Союзе, он показал себя, показал свою суть. И если до этого большинство жителей России, может быть, грустили о потерянном советском рае, наивно, ошибочно, никакого рая, конечно, не было, мечтали о величии империи, которая рассыпалась, то теперь, я думаю, все это в прошлом. Вот эта трагедия войны и реальная деспотия, которая заставила очень многих людей, в том числе и меня, покинуть Россию, она отрезвила общество или отрезвляет его. Я это вижу каждый день в беседах с людьми, которые остаются в моей стране. Так что идет преодоление, изживание тоталитарного, ну и на самом деле уголовно-бандитского прошлого, которое в нашей стране существует вот с конца или с гражданской войны 17-22 годов прошлого века, естественно.
Ну, а вот если говорить про исторические параллели, какие исторические параллели существуют вот с той исторической ситуацией, которую теперь переживает Россия? Где и когда, возможно, такое уже было, происходило?
Ну, такое происходило, конечно, в намного более мягкой форме во всех странах Восточной Европы, которые оказались во власти и России, и Советского Союза, и коммунистов, и своих, и чужих после Второй мировой войны. Ну, а если говорить о странах Балтии, то еще до Второй мировой войны, с 1939-1940 года. Вот все эти страны в 1989-1991 году изжили большевистское коммунистическое прошлое, провели системную декоммунизацию. Есть оговорки. Скажем, Болгария этот процесс начался только в середине 90-х. В Югославии он знаменовался страшной гражданской войной с огромными жертвами, которая в чем-то напоминает нынешнюю войну России и Украины. Ну, естественно, масштаб меньше, но и страны те меньше. Албания последняя, после террористического режима Ходжи, последняя встала на путь демократизации и в 16-м году уже объявила институцию собственности и явно сейчас движется в правильном направлении. Так что вот эти аналогии не напрашиваются. Аналогий с дореволюционной Россией я не вижу. Потому что дореволюционная Россия была, конечно, автократией, но она не была бандитским государством. а большевики создали именно бандитское государство типа ИГИЛ или ХАМАС, вот что сейчас на слуху, или, скажем, режим аятолл в Иране, вот создали нечто подобное на всем пространстве исторической России и в нынешней России, и в Украине, и в Белоруссии, ну, собственно говоря, повсюду.
Тогда встает вопрос, чем Россия отличается сейчас от этих, если можно так сказать, исторических собратьев, которые вы перечислили? Возможно, вот как раз попытка и восстановить империю?
Вы понимаете, да, конечно, ни у Белоруссии, ни у Украины нету исторической памяти империи, и поэтому никакую империю не восстанавливать не думают. Ну, не было империи. Но России была империя. Россия себя чувствовала центром империи, куда входила и Беларусь, и Украина, и многое другое. И да, действительно, многие по ней ностальгировали. Я думаю, что вот эта трагедия, она отрезвляет русский народ так же, как попытка восстановить империю Гитлера. Ведь тоже была попытка восстановить империю. И колонии, и территории, которые после Версаля лишилась Германия. Но поражение во Второй мировой войне отрезвило немцев. И сейчас, конечно, есть чудаки в Германии, их немало. Мы знаем, что крайне правые партии, крайне левые, они сейчас набирают силу в Германии. Но, тем не менее, пока они достаточно маргинальны. И вот я надеюсь, что эта война, ее ужас будет иметь некий положительный смысл. Это отрезвление от имперского синдрома народов России. Ни одного русского народа, потому что так или иначе говорили, что мы живем в великой державе, говорили и якуты, и татары, и буряты. Вот отрезвление всех народов России от этого имперского синдрома, это будет, я думаю, очень важным итогом вот того, что сейчас происходит.
И тогда у меня снова появляется вопрос в связи вот с вашим ответом. Часто можно услышать, что обида, ресентимент, который испытывает Россия после распада Советского Союза, рано или поздно пройдет. Вот вы так считаете тоже. Но вот автор очень известной в мире книги «Национализм. Пять путей к модерности», американский политолог и социолог Лия Гринфельд, с которой мы беседовали на нашем историческом канале в прошлом году, утверждает, что Россия, русские – это нация ресентимента, что она сформировалась с чувством обиды на отставание от Запада, и что она не может измениться. Лия Гринфельд утверждает, что Россия всегда будет такой. И, насколько я помню, про то же самое писал американский историк Мартин Малия и французский историк Ален Безансон. Вот про это разрыв с Западом, отставание. Что вы думаете об этих выводах своих коллег? Вы тоже историк?
Вы знаете, я, во-первых, думаю, что очень банальный ответ – никогда не говори никогда. Вот. Но если от этого банального ответа перейти к более серьезному, то, к сожалению, в этом мнении Гринфельда это просто российское мнение. Понимаете, это расизм. Это убеждение, что есть нации-агрессоры, есть нации там постоянные жертвы, есть нации миролюбивые, есть нации злые. Это то, что современным мировым сообществом не приемлется. Это характерная особенность XIX века, начала XX, которая, собственно, и привела к двум мировым войнам. Вот это убеждение, что твоя нация хорошая, а нация твоего оппонента, она отвратительная по своему естеству. И измениться не может. Все это ложь. Все это ложь. Британская империя была величайшей империей мира и обладала четвертью суши земного шара в период своего расцвета, который как раз пришелся на межвоенный период между Первой и Второй мировой войной. Сейчас это была, конечно, империя, и все сознание англичан, британцев жило идеей империи с эпохи Кромвеля, с эпохи завоевания Ирландии. Кровавого, кстати, завоевания Ирландии. Но между тем никакого сейчас серьезного ресентимента имперского в Британии нет. отношения с бывшими владениями строятся в системе британского содружества наций, кто даже перестал уже называться британским. Самые добрые эти отношения. И страны стремятся войти в это содружество. Даже такие, кто никогда не были британскими колониями, как, скажем, большая часть Мозамбика. И в то же время есть небольшая маргинальная часть англичан, которые до сих пор бредят вот тем, чем бредил Киплинг когда-то, чем бредил Конан Дойль, то есть вот строительством огромной империи. И пусть не удивляются наши слушатели, Конан Дойль не только написал Шерлока Холмса, Конан Дойль же написал целую книгу о том, как славно Великобритания завоевала бурские государства Южной Африки. У него есть целая книга об этом, пропитанная таким имперским национализмом, от которого меня тошнит. Буквально. Когда такой же русский национализм был, меня тоже от него тошнит. Поверьте. Вот. Но ничего, сейчас от этого ничего не осталось. Уж какой был германский сентимент в нацизме. Сейчас от него тоже мало что осталось. Поэтому я надеюсь, что если Россия встанет на путь демократического государства, то это будет изжито. И имперское прошлое, которым все практически нации, ну, кроме маленьких, Европы отличились в 18-19, начале 20 века, он будет изжит в России. Имперский сентимент старой дореволюционной России был бы изжит уже давно, если бы не большевистский инвариант. Большевизм агрессивен, вот большевизм, не Россия, не русский народ, не белорусский народ, а именно большевизм агрессивен по своему естеству. Он провозглашает всемирную республику, не какой-то, конечно, не республика, это всемирная диктатура, но под властью серпа и молота. Вот для большевиков до самого конца имперское было необходимым и главным компонентом их идеологии. Даже Горбачев, предложив новое мышление, тем не менее отказывался ликвидировать советские базы на Кубе, во Вьетнаме, Камрань, и уходить и в Сирии. Так что и продолжал поддерживать Саддама Хусейна в Ираке. Так что большевизм есть большевизм, это не Россия. Если мы между большевизмом и Россией ставим знак равенства, то тогда мы совершаем огромную ошибку. Но тогда же мы включаем в этот имперский большевизм и Белоруссию, и Украину, и Армению, и Грузию, потому что их представители тоже немало поработали в большевистский период для создания всеобщей империи. Вот. И на них тогда тоже лежит то же самое клеймо.
В моем вопросе я вспомнил про американского историка Мартина Малия и французского Алена Безансона. И да, там была разница в их взглядах с Ли Гринфилд, потому что и Малия, и Безансон отставанием России объясняли ее поведение, но не утверждали, что это никогда не изменится. Так что нужно быть более точным. Ну вот понятно, что историки не должны делать прогнозы. Но все же, исходя из исторических аналогий, чем, по вашему мнению, может закончиться нынешний этап истории России?
Я даже вам могу сказать более-менее точно, чем он может закончиться, хотя, разумеется, история всегда преподносит сюрприз. Но как раз используя примеры прошлого, можно сказать с полной определенностью, что пока у власти в России будет Путин, будет продолжаться эта война и будет продолжаться все, что эту войну окружает, то есть тоталитарный режим, гонение на любое свободное слово, такой коррумпированный мир друзей Путина, которые за деньги готовы, собственно говоря, воспевать ему осанну. Такие люди всегда находятся в любой диктатуре. Но как только Путин исчезнет, как исчез, скажем, Сталин 5 марта 1953 года, то все изменится. Потому что никому эта война больше не нужна. И вот эта тираническая государственность тоже не нужна. Люди во власти думают, как им сохранить свои капиталы, как им сохранить свою собственность. Но они понимают, что в условиях войны и в условиях изоляции от цивилизованного мира они ничего не сохранят. И никому вообще эта собственность не нужна. Зачем эта собственность, если ее нельзя тратить, ну, не знаю, во Франции, в Соединенных Штатах, если нельзя отдыхать во Флориде или там, на Канарских островах, к чему и нельзя вкладывать деньги в американский бизнес, в бизнес Германии. Поэтому они будут стараться как можно быстрее кончить войну. Следующий шар – это Запад. Запад может сказать, вот вы кончили войну, ну и прекрасно, ушли с украинской территории, замечательно, мы восстанавливаем все, как было раньше. Таким образом, они законсервируют кагибистский режим в России, и, конечно, впереди нас ждет, может быть, не за одни через год, не через два, но новая агрессия, потому что КГБ – это большевизм – это агрессия, как я уже говорил. Соответственно, Запад должен четко сказать, нормальные отношения с Россией только после того, как Россия станет демократической, по-настоящему демократической страной, со свободными выборами и сменяющейся властью. Я думаю, на это пойдет со скрипом, но пойдет нынешняя элита. Она, Россия, она попробует создать имитационную демократию, какая была в 90-е годы и в начале 2000-х. Если это не удастся, это уже зависит от нас, от русских, здесь шар опять на нашей стороне, то тогда Россия изменится и постепенно пойдет тем же путем, каким пошла Польша, Чехия, даже Болгария и Словения.
Вы не только историк, но и политик. Один из руководителей Российской партии Народной свободы. Поэтому, видимо, будет уместен и вопрос к вам о будущих отношениях России и ее соседей. Ну, в частности, конечно, с Белоруссией. Как это будет? Должна ли у России быть область ее особых интересов у ее границ? И какими, по вашему мнению, будут белорусско-российские отношения в будущем? Ну, ряд вопросов сразу.
Да, уверен, что, начинаю с конца, уверен, что идея какой-то особой сферы влияния России, которая действительно высказывалась Путиным, ну, а в начале 20 века ее высказывали все. Понимаете, Путин в некотором роде пытается играть вот в эту, скажем, историю, отвергнутую историю европейских националистов. Тогда говорили о сфере интересов Германии, о сфере интересов Франции. Все это привело к двум мировым войнам. Очевидно, что никакой особой сферы интересов за пределами своих границ у России быть не может. Объективно, торговля, культурный обмен, там какие-то контакты научные, лингвистические и все прочие, конечно, ближний круг стран делают ну, более близким к России, чем, скажем, страны Западной Европы. Но это объективная реальность, которой нельзя никогда апеллировать как к политическому факту. Какие будут отношения? Даже если после демократизации России в Беларуси сохранится нынешний авторитарный лукашенковский режим, то Россия не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь Белоруссии. Она не имеет на это никакого права. Пусть решает Европейский Союз, ОБСЕ, как там вести себя с диктаторским режимом в Белоруссии. Другое дело ядерные силы, которые Путин преступно, я считаю, перевел в Белоруссию. И они должны быть выведены из Белоруссии, безусловно, немедленно после конца путинского режима, до конца. А судьбу Белоруссии решит белорусский народ. И я почти уверен, что после краха тоталитарного режима в России белорусский тоталитарный режим не просуществует и одного месяца. помня то, что произошло в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года. Так бы я ответил. Но, конечно, мы будем стараться поддерживать самые дружеские, но абсолютно равные, абсолютно эквивалентные отношения и с Украиной, и с Белоруссией, признавая, безусловно, ее границы все, не подвергая их какому-то историческому пересмотру, ничего подобного, что есть, что признано мировым сообществом, то и остается, и во внутренние дела соседей вмешиваться мы не будем принципиально. Это дело самих соседей.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку.
И мне очень приятно поговорить с нашими белорусскими слушателями и зрителями.
На сувязі быў расійскі гісторык прафесар Андрэй Зубаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.